Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я работаю практически волшебником. Я работаю неофитом. Каждый понедельник в одно и то же время я задаю свои вопросы неофита тем, кто берется на них ответить. И вот какая тема разговора у нас будет сегодня. В это воскресенье, накануне Великого Поста, мы вновь будем просить друг у друга прощения. Мы будем говорить друг другу: «Прости меня, пожалуйста», и отвечать: «Бог простит, и я прощаю». Будем говорить это скорее... Я сейчас поделюсь своими ощущениями, может быть, они у вас какие-то иные. Будем говорить это скорее как поздравление с праздником, не вкладывая в этом особенного смысла. Что я имею в виду? Понимаете, когда мой духовник говорит мне: «Александр, простите меня», я внутренне сжимаюсь, потому что мне не за что прощать этого великодушного, щедрого и замечательного человека. А, ну, вот как и всех тех, кто скажет мне в это воскресенье: «Прости меня», жену, друзей, родить, мне не за что их прощать. Я их люблю, я им благодарен. Это они меня должны прощать, а не я их. Но при этом прощать тех, кого мне действительно есть за что прощать, такие люди тоже есть в моей жизни. Мне чудовищно трудно, хотя надо. Ну так вот, почему трудно, почему надо, и за что мы просим прощения друг у друга в прощенное воскресенье, об этом я очень хочу поговорить сегодня с моим дорогим собеседником, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края на юге России, со священником Константином Мальцевым. Добрый вечер, отец Константин, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Александр, рад слышать.
Взаимно, абсолютно. Поздравляю вас с началом последней недели накануне Великого Поста, недели праздничной, недели сырной, блинной, мясопустной. Что для вас эта неделя? Чем занимаются жители станицы Ленинградской Краснодарского края на эту неделю? Какие блины готовят и как вообще отмечают эту неделю?
Все очень так интересно, празднично. Ну, мы понимаем, что эта неделя такая практически почти последняя, поэтому... Начались такие пышные гуляния. Некоторые начинают ходить в гости, вернее, потому что в любом случае здесь вот такой отголосок все-таки есть Украины. А это уже однозначно накладывает определенный отпечаток таких традиций, которые, хочешь не хочешь, очень сильно связаны с такой, в простонародье называем, масленичной неделей, да, в церковном сыропустной. Мы должны честно признать, что вот эти определенные языческие традиции, которые православная церковь очень преобразила, они не могли бесследно все равно уйти как-то в небытие, но однозначно церковь наполнила это такой замечательной духовной составляющей. Поэтому сегодня мы уже осознаем, что мы приближаемся к первой неделе Великого Поста. Мы читали в воскресенье Евангелие о страшном суде, а чуть-чуть ранее задумывались, праведный мы сын или все-таки блудный, заблудший, и как мы возвращаемся ко Господу. Поэтому на этой неделе уже мы хоть и гуляем, но духовно осознаем, что уже какую-то пищу мы не вкушаем. То есть она... Ведь на этой неделе уже не венчают, да? Хотя еще не пост. Со среды мы начнем уже читать молитву преподобного Ефрема Сирина, которую будем читать в течение всего Великого Поста. То есть тут вот уникальность, да, православной церкви, которая соединяет вот такое благоговение, подготовки к Великому посту и в то же самое время добродушие для православного человека, чтобы он все-таки эти определенные гуляния ощутил.
Во-первых, да, спасибо вам за то, что напомнили. Молитва преподобного Ефрема Сирина – это, пожалуй, самая любимая молитва моя. Она как-то вот мне на душу как легла с самого начала, так вот просто одна из самых любимых молитв. Мне кажется, что я чувствую ее особенно остро вот именно Великим постом. И я очень благодарен вам за то, что вы, отец Константин, вспомнили о том, что вот мы читали Евангелие о страшном суде. Смотрите, какая штука. На страшном суде мы же предстанем пред Господом вот со всем тем, что мы сделали, с хорошим и с плохим. И вот за все вот это вот плохое надо будет отвечать, правильно? А что это значит? А это значит, что Господь не собирается нам, закрыв глаза, прощать вот все то мерзкое, гадкое, глупое, нехорошее, что мы натворили за всю жизнь. Все это вот окажется на буквальной чаше весов, да, на которых он нас будет, не будет, он оценивает нас каждое мгновение, но вот мы окажемся вот в этой ситуации. Получается, что Господь нас не прощает, он нас судит страшным судом, или я как-то неправильно, превратно понимаю само понятие вот этого вот страшного суда.
Вы знаете, тут, может быть, когда-то раньше я тоже принимал это как что-то очень страшное. Но когда ты уже священником 13 лет, и определенные опыты у тебя духовные есть, ты понимаешь, и страшный суд – это любовь Бога. Почему? Смотрите, когда мы отпеваем, мы читаем евангельское чтение, и что, ну, конец этого евангельского чтения. Кто соделал благая, тот воскреснет воскресение живота. То есть он не будет судим. А кто соделал злая, воскрешение суда. То есть злая дает возможность им оправдаться, покаяться. Но чтобы покаяться, что нужно сделать? Проявить смирение. Потому что Господь, я есть кроток и смирен. Научитесь от меня. И вот момент суда, ведь Господь опять-таки в евангельское чтение приводит. Я, говорит, как пастух. А пастух зачастую заботливый, любящий, ухаживающий. Это не наемник. Это как пастырь добрый. И он говорит, я отделю овец от козлищ, то есть от козлов. И вот тут сейчас я вас чуть-чуть удивлю, если позволите. На этой неделе мы сугубо тоже делаем добродетели, особенно в понедельник. Да? Нужно понимать, что вот первые блины и вообще изначально блины, они символизировали как поминание усопших. Это сегодня мы ассоциируем блин с солнцем правды, Бог есть солнце правды, истины, то есть такое, как звезда, восходящая с востока, да, ожидание второго пришествия Христа. Но мы творим добродетель для спасения души или в память своих сродников. И вот есть такое удивительное выражение: подающий нуждающимся дает в долг Богу. Как это так, Богу долгу дать? Он самодостаточный, ему никакие долги не нужны. Но вот это именно евангельское чтение о страшном суде, мы видим, как Господь возвращает долг этот. Кто меня накормил, одел, напоил, проведал меня, придите в обетование моего Отца, которое вам сложено о сложении мира, да, уготовано. То есть, вот долг Господь возвращает. Ты сделал добродетель, и Господь тебе его как наградой возвращает.
Вот прям для меня очень важно уточнить, отец Константин. А получается, что мы получаем возможность манипулировать Богом. страшную вещь говорю. То есть, вот мы сделаем так, и Бог, значит, нам сделает вот так. А сделаем иначе, и Бог сделает иначе. Разве такое возможно? Разве человек может манипулировать Богом? Разве любовь Бога не абсолютно...
В Священном Писании мы читаем: «Вера без добрых дел мертва есть». В том же самом, да, другом месте Священного Писания мы читаем: «А без веры невозможно угодить Богу». Поэтому это не манипулирование. Это наше утверждение через добродетели, как одного из пути к Богу, угодить Богу. А Господь сам говорит: «По плодам их узнаете их». То есть это плоды. Плоды бывают добрые, бывают гнилые, как в другом евангельском чтении Господь говорит: если древо не приносит плодов, что с ним делают? Срубают и сжигают. Поэтому это не манипулирование, это исполнение Священного Писания, тех обетов, которые нам Господь дает. В том числе, да, возьми ближнего, как самого себя. Если я возлюбил, сделал ему какие-то добрые дела, простил в том числе, это, получается, я манипулирую Богом? Нет, это я исполняю Слово Божие. Поэтому тут по-разному можно на это взглянуть.
Спрошу коротко. Бог прощает не всех?
Бог прощает всех, кто осознает свою греховную жизнь, кается не просто номинально, а еще делает, приносит плоды, достойные покаяния. И словом, и делом. То есть, смотрите, разбойник на кресте распятый, он не просто сказал: «Помяни меня во царстве твоем». То есть, это слово покаяние. А дело – это то, что он расплачивался, вися уже на кресте. То есть, и слово, и дело. Возьмите, допустим, Марию Египетскую. Есть же такие слова: «Блудники не наследуют Царствие Небесное». Но она исключительный момент. Она и словом покаялась перед тем, как войти в храм Иерусалимский, да? Она же ее не пускали, пока она не покаялась. И потом делом, уйдя в пустыню, она принесла плоды, достойные покаяния. Тогда любому самому грешнику великому есть прощение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
«Прощайте врагов ваших – это лучший способ вывести их из себя», – писал Оскар Уайльд. Сегодня мы с настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края, замечательным священником Константином Мальцевым, накануне прощенного воскресенья говорим о сути прощения. И вот только что вы сказали замечательную вещь, отец Константин, про то, что Господь прощает всех, кто покаялся, кто принес покаяние, кто осознал и встал на путь исправления. Получается, нам следует так же?
Ну, конечно. Евангелие воскресное, оно о том и будет говорить в прощенное воскрешение. По-русски, если перевести, да, на синодальный перевод прочитать: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит ваш Отец, который на небесах». Или небесный, да, по-русски. То есть, не говорится, что вы прощаете, то есть, как предложение, а утверждение: «Ибо если вы будете». А далее: «Если не будете людям прощать, и Отец не простит вас». То есть, можно сказать, что Господь манипулирует? Нет. Он дает путь. Как нам спасти свою душу? Господь никогда не ущемляет. Он может предложить: «Я вот готов тебя, ну, сделать как бы более правильно». Ну, как вот, допустим, Серафиму Саровскому он возможность давал, да? Но мог бы Серафим Саровский сказать: «Нет, я не хочу. У меня есть свобода выбора, свобода воли, и я сам для себя решаю». Но он предлагает. Но это не судьба и не предопределенность.
Правильно ли я вас услышал? Я, Александр, прощать должен лишь того, кто ко мне приползет на кровавых коленях и скажет: «Саш, я очень перед тобой виноват. Я поступил отвратительно. Я каюсь, прости меня, пожалуйста. И в этом случае, конечно же, не простить я его не смогу, я его обниму, скажу, как блудного сына, отец, я прощаю тебя, и вот мы теперь навеки друзья. В то время как не попросивших прощения, не осознавших всю мерзость содеянного, а не покаявшихся, прощать я не должен.
Прощать надо всех, даже которые у тебя не попросили прощения по двум причинам. Во-первых, Господь говорит именно не только о том, кто у тебя пришел, попросил прощения. Ведь это внутренний момент как бы совести, а совесть – это голос Божий в нас. И поэтому мы для себя... Вот давайте немножко с другой стороны подойдем. Господь говорит, Царство Небесное внутри вас есть. Если Царство Небесное внутри нас есть, так и ад, значит, получается. И вы со мной согласитесь, что человек может уже на земле быть как в раю, так и в аду. То есть состояние души. И когда ты не прощаешь человеку, то есть это обида. А обида, святые отцы говорят, как суть беда. И получается, у тебя же в душе начинается ад. А далее он просто продолжится. Как минимум надо простить, чтобы для себя не жить в аду. Попросить человек прощения или нет, это момент его совести. Потому что каждый из нас предстанет пред Богом лично. Не за соседа, не за кого-то будет просить прощения, а каждый за себя. Понятно, что есть там крестники, там храм, прихожане, которые нас будут любить, молиться, какие-то, может, грехи наши вымолят по своему духовному усердию. Но, тем не менее, сколько мы грешим и сколько мы делаем добродетели. Это даже несоизмеримо. Но Господь нашу одну добродетель порою приравнивает к сотне грехов. То есть по своей любви. Если бы мы были судимы по праведному гневу Божию, то это всемирный потоп очередной был бы. Или Содома Гоморра уничтожена. Но он по любви своей судит. Поэтому, кто не кается, Господь и не, скажем, делает сих от малых добродетель, Господь четко говорит, вы мне этого не сделали. Поэтому отойдите меня во тьму вечную, где вот плачь и скрежешь зубов, да? Ну, то есть, мы то понимаем. А были же моменты, когда... При жизни Господь говорил притчу тоже, и там тоже звучало тьма и скрежет зубов. Но это ж люди понимали, это ж притча была. Господь говорил теми словами, которые люди понимали. Если в земном понимании, что было такое тьма и скрежет зубов? То есть на улицу тебя выгоняют, где темно и холодно ночью, особенно в земле там израильской, да? А днем, наоборот, жарко. То есть здесь момент очень... символично, но четко указывает, на что нас ждет. Поэтому мы и решаем, верить в это, не верить, стараться к этому, прилагать усилия или просто проигнорировать.
Есть ли то, чего христианин прощать не должен?
Тяжелый, честно говоря, вопрос. Я могу ответить словами Господа. Но это не столько христианин, сколько в совокупе Господь, скажем, увещевает, хулана Духа Святаго не простится вовек. Что такое хула, если в современном так вот, понимании? Это глумление над Господом и все, что с ним связано. Это попирание святыни. Это в том числе же, можно сказать, сегодня современное... обращение к всяким экстрасенсам, гадалкам. То есть, я отхожу от Бога, Бог, ты мне не нужен. Я хочу с лукавым, с ним проще. А так всегда было. Грех проще всегда было совершить, чем сделать над собой усилия и возвыситься к Богу, то есть, к святая святых приблизиться. Поэтому христианину прощать каждого нужно, по большому счету. Потому что каждый человек – это образ и подобие Божие. Ты можешь его не простить, а он покается и спасется. А ты на фоне своего осуждения можешь погибнуть.
Но в некоторых из нас рассмотреть подобие Божие невероятно трудно. Видимо, в этом наша задача и заключается. Разгрести все то черное, налипшее, все эти болячки греховные, рассмотреть в человеке то зернышко божественного, которое в нем все равно есть. Может быть, оно просто глубоко запрятано. Хочу с вами вместе, отец Константин, обратиться к строчке из нашей главной молитвы. «Отче наш, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». Это ведь тоже про прощение?
Конечно. Это не финансовые долги, это именно как какой-то вот момент обиды в том числе.
Получается, что вот много раз на дню мы напоминаем себе в этой молитве о том, что прощать чрезвычайно важно.
Угу.
Причем вот я очень хорошо понимаю, что в молитвах и вообще в наставлениях святых отцов, старцев, они обычно начинают от простого, вот то, что легко достижимо, потом сложнее достижимо, это вот ступеньки наверх идут, такая лестница, да, и наверху то, что является высшей ступенью. То, что сложнее всего достижимо, а, возможно, в этой земной жизни достижимо только какими-то, я не знаю, святыми, но очень важно. И получается, что «и оставим мы долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим» – это самое трудное. И вот здесь вопрос. А почему? Почему это сложнее, чем любить? Почему это сложнее, чем там вести безгрешный образ жизни? Почему прощать, оказывается, сложнее всего?
Потому что здесь надо любовь к ближнему, к человеку больше поставить, чем любовь к себе. То есть чаще всего мы хотим, чтобы было нам хорошо. И также ждем, чтобы кто-то у нас первый попросил прощения, потому что это же у меня просят прощения. Ну, даже в евангельском чтении, как Господь говорит, вот, воспрощенное воскресение, да, он ведь тоже говорит, не будьте как лицемеры, да, когда будете поститься. То есть внешне вот такие благообразные, мрачные лица сделаешь, постные. Наоборот, говорит, будьте примером, умойте лица ваши, да, голову помажьте. То есть, а зачем помазывали голову, да, с таким специальным маслом? Как праздник, то есть постпраздник. То есть не Бога под себя подстраивай, вот мне надо сейчас бы диету поддержать. Ну, пост не диета, это духовный труд. Себя изменить. А здесь, в этот же момент, мы вспоминаем Серафима Саровского. «Стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи». Вот по такому же принципу нам проще прощать, когда мы привыкли идти к Богу. И для нас какие-то вещи очень становятся мелочны. Давайте чуть-чуть еще раньше отойдем на подготовительную неделю, если позволите, конечно, о мытаре фарисеи. Ведь начало было хорошее. «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как любодейцы, воры». То есть я тоже так же благодарю. «Благодарю, Господи, что я не оступился». А потом происходит все-таки падение. Или не такой, как этот фарисей. Вернее, мытарь. Видите, вот здесь происходит сначала правильно, а потом в одну секунду духовное падение. Вроде бы все, и говорит, я милость творю, десятину там даю, там все исполняю. Но суть в том, что он делал, но захотел стать выше кого-то. А Господь не зря говорит в Священном Писании для нас: «Хочешь быть выше всех? Быть себе слугой». А кто такой слуга? Который старается быть поддержкой. Ну, в современном языке сказать «другом для кого? Ведь сегодня, давайте честно скажем, друзей как таковых нет. Есть хорошие знакомые, есть мало знакомые, которые так, относительно, здравствуйте, до свидания. То есть, как таковых и друзей нету. Это можно только почувствовать в храме. И то тоже, честно скажем, не всегда среди прихожан. Вот Господь, я благодарен им за это, у нас сегодня приход как семья, который в любой момент друг другу можем помочь не только молитвой, но и всеми другими возможными способами. И тогда ты понимаешь, в чем разница захожан и прихожан. Когда мы всей семьей меняем свою жизнь для Бога, помогая друг другу тяготы нося. Вот так.
Как замечательно вот это вот. То, что вы подчеркнули, наше сегодняшнее состояние в плане дружбы, я думаю, может быть, это я какой-то больной душой человек, что вот у меня сейчас действительно как-то время так идет, и дела как-то так крутятся, что друзей вокруг, вот по-настоящему друзей как-то нет. Есть хорошие знакомые, на которых можно положиться, есть приятели, коллеги, но вот... той дружбы, которая у меня была в детстве, или которую сохранил мой отец со своими друзьями. Вот у меня почему-то этого нету. Время какое-то другое, я какой-то другой. А вот вы говорите, что, наверное, это какая-то системная ошибка современного общества.
А смотрите, здесь очень все на поверхности. Ведь смотрите, страшно какое время. Храмы открыты, но они почти пустые. Вот почему-то русский человек устроен так, когда ему плохо, он идет к Богу. И за редким исключением благодарить. А именно помоги, спаси, отведи и тому подобное. А ведь нужно благодарить каждый день. Только проснулся, благодарю Господи, что я жив, здоров, что я не почил смертью, да, синдром внезапной смерти. И когда, опять-таки, друзья, кто такой свой друг? Господь говорит, нет больше подвига, чем положить душу за други своя. То есть, это тот, который не только может тебя поддержать, он готов жизнь за тебя отдать. А кто, можно вот символично сказать, кто нам друг? Это родитель. Он не задумывается. Если будет необходимость, он отдаст жизнь за тебя, потому что ты твое любимое мое дитё. Это главный друг.
Спасибо вам большое. Мы сейчас прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. А через минуту продолжим разговор о том, как важно и как трудно нам прощать, и почему мы все равно должны это делать. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».